Рита Митрофанова и Дмитрий Мириманов на маяке.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Мы в студии, а значит, в ближайшие два часа проведем вместе с вами. Это Рита Митрофанова.
И Дмитрий Мириманов.
Да, здрасте. Ну, соответственно, огласим нашу сегодняшнюю программу. Итак, как всегда.
Антон Долин в нашей программе.
В нашей программе вместе с сотней лучших фильмов. И сегодня он вместе с кинокритиком Стасом Тыркиным обсуждает фильм «История Кви-Дзю» режиссера Джана Имоу. Фильм 92-го года. Сейчас скажу, я не видел этот фильм. Ты, по-моему, тоже не очень видела?
Ну, как говорится, смотрела частично, забыла полностью.
Вот, поэтому с Антоном Долиным вместе с Тыркиным Стасом напомнят нам,
да,
про что это кино. Я уверен, что и у вас будет куча вопросов, которые вы можете присылать
нам. Вопросы будут такие, да вообще что?
Что и как смотреть?
Да,
вот зачем?
Зачем это нам нужно?
Ну, вот как раз зачем смотреть? На этот вопрос очень всегда хорошо отвечает Антон Долин. Надеюсь, что и в этот раз мы услышим его комментарии. Соответственно, 5533 – это наш смс-портал. После слова «Маяк» присылайте вопросы по этому поводу. Радиомаяк.ру – это наш сайт. И 225-3377 – это наш телефон.
Радиокомпания «Маяк» и кинокритик Антон Долин представляют «Великая сотня 20 века».
Вот, не прошла и неделя, как Антон Долин снова с нами. Здравствуй, Антон.
Привет, друзья.
И приветствуем Стаса Тыркина.
Здрасте.
Стас Тыркин.
Неуверенно как-то, Стас.
Да, недружелюбно.
Это все взаправду, не пугайся.
Мне кажется, Стас пришел, потому что рядом здесь фитнес-клуб.
И он решил в точку.
Стас, кстати, известный кинокритик, работает в газете известной.
«Комсомольск», правда, да. Назовем эту страшную газету.
Конечно. И, вы знаете, вы будете обсуждать, мы просто нашим слушателям расскажем о китайском режиссере, вы расскажете, Джан Имоу, а я вот что нашла. Подписание Нерчинского договора, первого договора между Россией и Китаем, состоялось именно сегодня, в 1689 году. Поэтому,
а
наверное,
я жил на улице Нерчинской во Владивостоке.
Ты представляешь? Улица Крыгина, 16, я слышала такой адрес тоже.
Это только на самом деле доказывает то, о чем сегодня я и собирался поговорить, кстати говоря, что китайская культура, и в частности кинокультура, которая нам кажется иногда такой недоступной, странной, экзотической, она гораздо к нам ближе, чем может показаться.
Ларс фон Триер.
Ларс фон Триер ни при чем, к счастью. Ну, конечно, можно чего угодно его приплести. Но нет, сегодня мы поговорим про Джана Имоу. Это просто один из моих любимых режиссеров. К превеликому сожалению, на Руси его стали немножко знать в связи с его последними фильмами, конечно, очень хорошими, но не идущими ни в кое сравнение с его ранним творчеством, которое, наоборот, у нас никому не известно. И вот мы хотим со Стасом сегодня немножко попропагандировать его ранние фильмы. Это, конечно, дело такое
донкихотское,
да, потому что эти фильмы найти даже трудно. Ну, сегодня в эпоху скачивания всего из интернета, наверное, можно найти, или там на каком-нибудь черном рынке, на горбушке это возможно. Но даже на видео в России, по-моему, эти ранние картины практически не выходили. Дело в том, ну, я назову поздние фильмы, чтобы вы сразу ассоциировали в своей голове, да, Джан Имоу – тот человек, который сделал фильм «Герой», например, с этими боевыми искусствами, такую невероятную сказку. Он сделал фильм «Дом летающих кинжалов» и фильм «Проклятие золотого цветка». И он же, наверное, эта информация обращена к еще большему числу наших слушателей, был постановщиком вот церемонии открытия Олимпиады в Пекине. И закрытия, да. В этом качестве был выбран. Я думаю, что тот сам факт, что, вы же понимаете, что все это решалось на государственном уровне, на другом не бывает, то, что его именно выбрали всю эту историю делать, наверное, свидетельствует о том, что в Китае он номер один. Ну, или входит, там, не знаю, в тройку, в пятерку самых-самых-самых главных кинематографистов Китая. И это очень любопытный момент, свидетельствующий о том, что в Китае творится, потому что...
Это как Никита Михалков, только по-китайски.
Но когда-то он был настоящим диссидентом. Вот. И, как Никита Михалков, кстати говоря, раз уж ты упомянул его...
Это главный режиссер страны.
Да, это главный режиссер страны. Интересно то, что фильм, о котором будем говорить, история Кви-Дзю, которая по-разному транскрибируется.
Там не Кви-Дзю, а Тю-Дзю или что-то
или
в этом
Тю-Дзю,
роде.
Или Тю-Дзю, да. Трудно, конечно, все это. Или же в другой версии Тю-Дзю идет в суд. Так же называется этот фильм. Этот фильм...
Кви-Дзю, все правильно.
Да. 1992 году эта картина получила «Золотого льва» на Венецианском международном кинофестивале.
Куда ты отправляешься через несколько дней?
Да, и Стас тоже.
Я
не к тому, а к тому, что за год до того Никита Сергеевич Михалков с фильмом «Урга. Территория любви» получил «Золотого льва» на том же самом фестивале. Они были...
Отняв ее у прекрасного фильма другого Джанны Моу.
А еще ранее...
«Зажги красный фонарь». Да, изумительный
это,
фильм.
Это чистая правда, что Венеция, Берлин и Канны – это, как всегда, идущие в авангарде мирового киноискусства форумы, которые, в частности, знамениты тем, что в конце 80-х, начале 90-х годов открыли всему миру, кроме России, которая тогда никакого проката не имела, и тем более о китайском кино им в страшном сне не могла подумать, открыла всему миру китайское кино. И люди узнали, что это такое.
Неправда. Первый фильм Джанны Моу выходил у нас проката, но назывался «Красный Гаолян», его многие помнят.
87-й год.
То красный. Да. «Красный Гаолян».
Гаолян – такая трава.
Но мне кажется, да. Стас чуть больше знает, чем средний кинокритик, потому что ты сам признался, что жил во Владивостоке. А Владивосток, он ближе к Китаю намного, чем Москва или Санкт-Петербург.
Ну да, но я не вижу прямой связи, честно говоря, потому что кино все равно, кино там показывали. Я помню, что «Красный Гаолян» смотрел еще там.
Что ты говоришь, правда?
Да, да, в кинотеатрах.
Красный, вот, кстати говоря,
уникальное цветовое решение. В Москве тоже шло.
О кинотеатрах это совершенно поразительно. То что, конечно, вот эти фильмы Джанны и Моу надо по возможности смотреть на широком экране. Если у вас есть такая возможность дома, есть какой-то там домашний кинотеатр или что-то, вот это кино стопроцентно живописное, изобразительное, невероятной красоты.
Ну, к Юдзю можно и на видео, кстати.
Можно, но все равно лучше на большом экране.
Ну, лучше все смотреть, но это же не всегда возможно.
Кстати говоря, раз уж мы пошли с такими лирическими зарисовками, вместо того, чтобы про фильм рассказывать, я еще одну лирическую зарисовку не от своего имени расскажу. Я недавно в Петербурге был, и так вышло, что я там встречался, общался с Алексеем Юрьевичем Германом, нашим большим классиком. Он рассказывал про то, как он был в жюри Каннского, если не ошибаюсь, фестиваля. Он был в жюри Каннского фестиваля в 90-м, кажется, году это было. Ну, я с годами могу немножко напутать. Или в 91-м, по-моему, в 90-м. Когда главный приз, возглавлявший жюри Бертолуччи, отдал фильму Дэвида Линча «Дикие сердца». Я говорю, о, здорово, мой любимый фильм. Герман так скривился, говорит, это ужасный фильм, я боролся за то, чтобы ему не дали никаких наград, но я был один. Я говорю, а вы за что боролись? Он говорит, это был потрясающий китайский фильм, не помню название, про красильщика. Говорит, невероятное кино, я хотел, чтобы ему дали главный приз, но, как всегда, самый лучший, мы ничего не дали. Вот, это был фильм тоже Джанны Моу. Его второй фильм под названием «Джудоу». То есть вот этот вот рубеж...
«Юдоу», который...
Да, совершенно верно. Ага. Рубеж 80-х и 90-х, когда... китайское кино просто на абордаж взяло всю Европу. И если вы не видели этих фильмов, и вдруг у вас живет какое-то предубеждение такого рода, что это такая вот экзотика, восточная, что-то специфическое...
Или что это что-то сродни китайскому рынку...
Или что
в смысле, барахолки вот этой вот ширпотребу, ничего подобного.
Или это что это сродни китайским боевым искусством, например.
Дольче и Габбана.
Да, да, это правда. С точки зрения, конечно, дизайна, это что-то совершенно невероятное. Но, наверное, говорить в течение всей нашей передачи, конкретно рассказывать про этот фильм и его обсуждать, поскольку мало кто его увидел, это не совсем правильно. Нужно немножко ввести в контекст, да, рассказать, откуда есть взялись эти китайские режиссеры новые, это китайское кино. И называются они «Пятым поколением». Почему пятое, честно говоря, я...
Потому что было четвертое, третье, второе и первое.
Да, были предыдущие поколения китайских режиссеров, но пятое, чем оно было знаменито? Тем, что это были те люди, которые после окончания культурной революции поступили в новооткрывшуюся, до этого она была просто закрыта элементарно,
заколочена,
пекинскую киношколу. Произошло это в конце 70-х, году в 78-м где-то. И вот к началу 80-х они там отучились.
И стали по преимуществу операторами.
Да.
Потому что и Джанны Моу, и Чинь Кайге, и другие товарищи, они начинали с операторского искусства. Поэтому у них визуальная
представляющая... Много режиссеров, которые начинали...
Но в Китае особенно.
А знаешь, почему...
не так уж много.
Знаешь, почему с операторского начинал Джанны Моу? Кстати, это интересная история. А дело в том, что он по возрасту уже не проходил как студент, ему нельзя было поступать. Он писал специальное письмо министру культуры тогдашнему со словами: «Я мечтал всю жизнь быть кинематографистом, но вот прошли уже годы».
Он слишком взрослый был?
Да, слишком взрослый был. Была культурная революция, в течение которой он служил, не знаю, где-нибудь на ферме, наверное, но, во всяком случае, точно не в культурных тех самых инстанциях, он увлекался фотографией. И он к этому письму приложил, значит, пакет со своими фотографиями, с образцами того, что он нафотографировал. Абсолютно как любитель, нигде не учась. И ему ответили, поскольку послал ему фотографии: принимаем, но не на режиссуру, он хотел на режиссуру, а на операторский факультет. Куда он и поступил. И результатом всего этого стало в начале 80-х невероятный подъем китайского кино. Правда, китайским режиссерам этим было трудно. Поначалу они снимали очень правильные такие советские, так скажем, фильмы, которые очень поддерживались партией и правительством. Потом очень скоро, особенно после того, как их стали привечать за рубежом на международных фестивалях, они стали такими полудиссидентами, ну, как Тарковский одно время был. То есть их не сажали в тюрьму, не запрещали им снимать, но, конечно, то, что не полностью контролируется.
Аудитория их была, скажем так, на Западе, да, а не у себя на родине. Да. Они снимали для заграницы, для фестивалей, а сейчас они просто уже живут во Франции там, и других странах.
Но при этом фильмы, которые они сейчас снимают, становятся абсолютными хитами кассового проката у себя на родине в Китае. Сейчас времена более либеральные.
Это вот разве что «Герой».
Начиная с «Героя» и «Дома летающих кинжалов».
«Крадущихся драконов».
Да, было именно так.
А «Крадущийся дракон» тоже его?
Это Энг Ли.
Это Энг Ли.
Это другая история.
Режиссер.
Человек западных.
Да-да-да, он...
Убеждений. Он хоть и тайванец, но уже...
Тайвань тоже западная
территория. Давно живет в Штатах и снимает. И он, кстати говоря, будет возглавлять жюри нынешней венецианской мостры.
Да,
в этом году.
Здесь можно...
А в прошлом году возглавлял Джан Эмоу,
в позапрошлом году возглавлял жюри Джан Эмоу тот самый, которого...
Который дал приз Энгу Ли.
Да, то есть у них там круговая
порука. Круг замкнулся.
Триады, китайцы повсюду. Вот, и был, например, легендарный фильм в 84-м году «Желтая земля». Снимал его Чен Каге, а оператором был Джан Эмоу. Потом они разошлись, и один сделал фильм, например, «Красный гаолян» или «Зажги красный фонарь». Это все фильм, получавший главные награды на всех фестивалях, номинировавшийся на «Оскар». Первые две китайские номинации на «Оскар» вот Китай вообще получил благодаря Джану Эмоу за фильмы, соответственно, «Джудоу» и «Зажги красный фонарь». То есть Оскар вообще знать не знал про китайское кино до того, как появился Джан Эмоу. И, соответственно, когда они разошлись, и Джан Эмоу стал режиссером, а Чен Кайге пришлось поискать другого оператора, то Чен Кайге тоже способствовал большому триумфу китайского кино в Каннах, где он показал фильм «Прощай, моя наложница», и в 93-м году тоже там взял главный приз «Золотую пальмовую ветвь». Ну, вот, а теперь, когда мы рассказали про то, как эти китайские режиссеры хороши, мы, наверное, расскажем, чем они хороши, собственно
говоря. А про последний проект Джан Эмоу ты знаешь?
Нет,
вот понятия не имею. Чтобы окончательно добить нашу аудиторию, у Джан Эмоу уже в творчестве, как ты знаешь, несколько периодов, прям таких конкретных, когда он снимал то про сельское хозяйство свое. К этому периоду принадлежит и фильм, о котором мы якобы сегодня будем говорить.
Мы сегодня будем говорить,
якобы мы полностью обсудим сейчас.
Да, ну, нет, я так понимаю, что наша цель-то, в общем-то, так сказать, заронить искру интереса вообще к этому режиссеру, а не к этому конкретному фильму, хотя и к нему тоже. Потом были фильмы боевых искусств. Теперь он окончательно стал после них государственным художником и близким к власти и так далее. И сейчас он вроде как делает новый поворот. Следующий его фильм — это будет ремейк абсолютно западного шедевра известных тебе режиссеров, братьев Коэнов. «Просто кровь». Он снимет на материале китайской деревни сюжет, который рассказали братья Коэны. «Черная комедия». Это был их первый фильм под названием «Blood Simple».
Да, «Просто кровь». Так что, в общем, Джан Эмоу на месте не
стоит. Дает прикурить.
Да, дает прикурить.
Глобальный вопрос. В принципе, китайское кино – это что? И чем оно отличается от, так скажем, традиционного европейского кино? И почему так любят китайское кино в Европе? Оно, судя по наградам.
Оно отличается, с одной стороны, всем. С другой стороны, именно это китайское кино, в отличие
это от... Это интересный вопрос. Можно я отвечу очень коротко?
Конечно, давай.
Потому что... китайское кино, это вот у нас люди, которые его не знают или мало смотрели, для них это вообще вот все как бы, оно все как бы одинаковое, ничего подобного. И сейчас наметились вообще очень интересные тенденции. В частности, на последнем фестивале в Локарно выиграла китайская режиссерша по фамилии Сяо Лу Гуо. Она сняла фильм под названием «Она, запятая, китаянка». Это девушка, это фильм про девушку, которая не хочет работать как персонажи Джен Му в деревне, которая не хочет работать как ее отец на мусорной свалке, а хочет поехать в город Лондон и там проживать. Это вполне понятное, в общем-то, желание человеческое. К тому же сама Сяо Лу уже давно живет в Лондоне, пишет книги, которые переведены все на английский. И в своем заявлении режиссерском она сказала, что ее уже тошнит от этого китайского кино, которое во всем мире вот так вот, как сказал Антон, да, вот оно все такое из себя, экзотическое, красивое. Она будет снимать абсолютно по-другому. Она будет снимать в духе французской новой волны. Живые камеры на улицах, а, значит, живых людях. То есть абсолютное отрицание вот этого пятого поколения происходит сейчас.
То есть это уже шестое такое зарождается.
Да уже шестое, седьмое, по-моему. Да.
То есть фильма «Китай, я люблю тебя» не будет?
Собираются снимать «Пекин, я люблю тебя». Ты смеешься, а собираются на самом деле.
Более того, Сяо Лу, конечно, будущая суперзвезда. Я хочу сказать, в Венеции, в той же программе «Горизонта» будет ее еще один фильм документальный. В общем, и я не удивлюсь, если скоро она затмит и их всех вместе взятых. Но я хочу сказать то, что вот такое вот происходит в мире, что не только, допустим, это, с одной стороны, абсолютно нормальный процесс, когда молодое поколение отрицает предыдущее, но здесь уже идет отрицание вообще всей эстетики даже национальной.
Ну,
она хочет снимать абсолютно
живешь,
как европейский режиссер.
Нет, но иногда, кстати говоря, выгоднее жить в Лондоне и снимать экзотику.
Они тоже все живут.
Матрешки разрисовывают.
Тоже в Штатах живет.
Но я хочу сказать другое, что на самом деле девушка, про которую ты говоришь, я уверен, очень одаренная, хоть я этот фильм не видел.
Это сомнительно, кстати.
Она изобретает велосипед, потому что когда-то Джан Эмо и Чен Кайге, знаете, почему, собственно говоря, начали пробиваться на Запад? Запад же почему-то привык к ним интерес, до этого же было тоже какое-то китайское кино. Знаете почему? Потому что все эти люди, учась в киноакадемии, посмотрели там фильмы Годара и Трюфо, посмотрели там фильмы Бергмана и Антониони. Конечно, мало, конечно, не все до них доходило. Это было первое поколение после культурной революции, абсолютно вообще стершие все намеки на культурное образование и на какие-то вот культурные
влияние
связи.
Влияние советского кино там было. Ого-го какое!
И советского кино было
дофига.
Я дошел
в первую голову.
Я общался с Ченом Кайге и спрашивал его, как относится там, к советскому кино, он начал мне такими названиями сыпать, я эти фильмы не смотрел. И как он без «Баллады о солдате» в жизни бы не взялся за камеру. И как «Иваново детство» его перепахало.
Но без «Баллады о солдате» и «Лукас» бы не взялся за камеру.
Ну, об этом
да и Спилберг.
Потом уже.
Да, продолжим после новостей.
Великая сотня 20 века.
Ну и продолжаем, вместе с Антоном Долиным и Стасом Тыркиным обсуждать фильм Джана Эмоу. Как вообще правильно называется? Несколько версий, я так понимаю, названия.
Ну давайте назовем ее «Куидзю идет в суд». Понимаете, дело в том, что одну версию названия легко дать в одном случае. Если фильм выходил в российский прокат, пусть бы даже и видео, и было какое-то название, которое можно принять за каноническое. Поскольку его не было...
И,
и китайские имена очень трудно иногда произносят, транскрибируются.
Вот, назывался «Идет в суд», да. Международное название...
История, да.
Куидзю.
Да, Куидзю. Я просто хочу закончить реплику, которую я начал перед новостями, очень, на самом деле, простую. Я хочу сказать, что... Сейчас, конечно, происходит глобализация, вестернизация этого азиатского кино. Хорошо это или плохо, другой вопрос.
Не у всех.
Все-таки происходит. Вот, потому что, конечно...
Нет, вспомни, даже этот ужасный режиссер Луе в Каннах, который любимец, который снимает... Он снимает чисто все-таки такое... утрированное китайское кино.
Я совершенно не согласен.
Хоть и живет в Париже.
Он живет в Париже и снял такую китайскую «Горбатую гору» на потребу французским интеллектуалам, которые тут же его и наградили. Давайте не уходить действительно в сторону. Вот этот человек, который своим талантом точно не заслужил того, чтобы быть упомянутым даже в нашей передаче, мне кажется. Я хочу сказать другое. То, что Джан Эмоу и Чен Кайге и другие менее нам известные, наверняка не менее замечательные режиссеры того же пятого поколения, это были первые люди, которые были в курсе не китайского кино. И поэтому, ну, поэтому в том числе, а еще и потому, что они были очень талантливыми, а еще и потому, что каким-то мистическим образом, наверное, в них саккумулировался нерастраченная сила вот, какой-то китайской интеллигенции, которая была абсолютно уничтожена во время китайской культурной революции. Вот по всем этим причинам они стали делать универсальное кино, которое, вне зависимости от китайских-то реалий, которые там дофига, оно стало вдруг понятно. И на Западе, мне кажется, на тех же самых фестивалях обалдели от того, что это китайские истории, действия, которые происходят в Китае, это не адаптации, там, как были у Куросавы, не знаю, там, «Идиота» или Шекспира, да, это чисто китайские какие-то истории, которые абсолютно понятны, над которыми можно плакать, смеяться, которые вызывают живые абсолютно чувства непосредственные у людей другой культуры. И, конечно, можно считать, что это нарочно, вот те китайцы так делали на потребу Европы, но на самом-то деле то, что они делали, было универсальным в том смысле, что оно и в Китае тем, кому удавалось это посмотреть, нравилось людям и нравилось в Европе.
И потом происходили же сдвиги большие в политике, Китай же тоже стал открыт. Он же был абсолютно закрытой страной.
Конечно, они были частью
этого процесса. И потом снял еще Бертолуччи фильм. Это был огромный вех, когда западный человек поехал и снял полностью фильм в Китае. Я имею в виду «Последний император». Это тоже, кстати говоря, огромную роль сыграло в том, что Запад открыл для себя все это дело. Вот. Но в том числе очень важное то, что произошли вот эти политические изменения и то, что воля партийная все-таки разрешила вот это умеренное диссидентство. Все-таки произошла некоторая оттепель.
Это правда.
Потому что если бы не было этого, и не было бы этих режиссеров.
Но я просто хочу сказать, что не только благодаря оттепели случились эти режиссеры, но и благодаря этим режиссерам случилась оттепель. Обратное тут тоже справедливо.
Мы боюсь, что нет.
Ну, в том числе, я уверен в этом.
Мало больших талантов было погребено под руинами тоталитаризма.
Очень много. Но, в общем, эти не были погребены. И давайте про историю Куидзю я просто немножко расскажу про сам фильм.
Да, и кто такой Куидзю?
Это такая. Это героиня.
Давайте два слова скажем про актрису.
Да.
Гениальную, давай. Чудную, замечательную, совершенно красивую Гон Ли, которая во всех фильмах Джанны Му была наряжена в жуткие крестьянские платки, лишена грима и
от
так
этого
далее.
Не была менее красивой, заметим.
Не была.
Реализм,
но...
естественно, нормальный фильм.
Да, но...
В журнале Vogue потом, когда ее стали снимать, она уже произвела...
Ее никто не узнавал.
Впечатление, потом она стала играть, кстати говоря, не очень хорошо в западных фильмах, в частности, в фильме Майкла Манна «Полиция Майами», где она сыграла предводительницу китайской мафии в Америке.
Это было довольно комично.
Да. Но вообще это выдающаяся актриса совершенно. Она тоже возглавляла жюри венецианского
фестиваля.
Но там любят Азию, и, как правило, вся азиатская волна идет оттуда. Ну, давай рассказывай про Куидзю.
История такова. Гонг Ли играет крестьянку. Действие происходит в деревне, в колхозе. И вот председатель колхоза поругался с одним из колхозников, который муж вот этой крестьянки, главной героини. Главная героиня к этому моменту, мы особенно с ней еще не знакомы. В самом начале фильма они очень сильно поспорили, поругались. Колхозник сказал председателю колхоза какие-то нехорошие слова про то, что у него только девчонки рождаются, а его жена в это время как раз беременна. Тот очень обиделся, они подрались. И председатель колхоза ударил
превысил полномочия.
Да, ударил колхозника ногой в пах очень сильно. Тот, скрючившись, добрел до дома и слег. Так сильно его ударили. А вот эта вот главная героиня очень расстроилась. Она так сильно расстроилась, что она пошла к местной полиции и сказала: «Я требую, значит, судебного дела, разбирательства». Полицейским очень разбираться не хотелось. Он пошел, поговорил с представителем колхоза и неохотно присудил, чтобы тот 200 юаней заплатил. Деньги довольно маленькие, но по крестьянским меркам, наверное, какие-то приличные. Но тут возник конфликт. Дело в том, что крестьянка, вот эта вот, она не хотела, чтобы ей дали 200 юаней. Она хотела, чтобы представитель колхоза извинился. А он извиняться не хотел. И вот из-за этого муравьиного конфликта разворачивается потрясающая драма, впрочем, в то же время невероятно смешная, которая рассказывает этот фильм про то, как такая практически гоголевская история о хождении по инстанциям. Про то, как она, вот эта вот все более беременная с каждым хождением женщина, в страшных ватниках, платках, в компании с своячницы, так, наверное, это называется, она младшая сестра мужа, идет сначала в райцентр, потом в большой город, ищет сначала главу местной полиции.
Райком, горком.
Совершенно верно, именно это и происходит. Она идет потом в суд. Суд присуждает заплатить на этот раз 250 юаней. Представитель колхоза все равно не извиняется. Тогда она идет, нанимает адвоката. Потом она для адвоката идет на местном рынке, покупает какую-то совершенно чудовищную картину ему в подарок, чтобы его задобрить. Адвокату картина нравится. И он, вступается за бедную женщину. В общем, эти судебные разбирательства...
Что, потратила больше, чем эти 250 юаней,
муж, наверное? Разогнулся?
Муж понемногу разгибается.
Потому что дело было же не в них, а...
В принципе.
В чести и достоинстве.
Совершенно верно. Этот фильм показывает с двух сторон два абсолютно разных сюжета. Первый сюжет – это невероятная бюрократическая система государства, где чудовищными подробностями, гротескными, обрастает самый пустяшный случай. А другая сторона – это абсолютно героическая, я бы даже сказал, романтическая история борьбы человека за свое достоинство, которая даже, когда речь идет об абсолютно абсурдной истории, тем не менее для этого человека крайне важна, потому что, наверное, особенно в Китае, особенно в коммунистическом Китае, где, как знаем, даже мы, люди, живущие за его границами, все люди равны, все едины, их огромное количество, и в этом человеческом океане затеряться проще простого. И когда вот одна песчинка вдруг начинает бунтовать, и не против системы, а просто за то, чтобы ее признали человеком. Это производит, во всяком случае, на зрителя этого фильма совершенно потрясающее впечатление. И, наверное, нехорошо рассказывать финал, это так называемый спойлер, но поскольку этот фильм мало кто видел, может, после этого как раз захотят увидеть, я все-таки финал расскажу.
Ее платили 500, и она успокоилась.
Совершенно нет. Финал очень интересный.
Ну, грустный, печальный.
Давайте расскажу. Он грустный, но он парадоксальный.
Наконец-то он может себе это позволить.
Да.
Поскольку фильм вряд ли кто
видит. Да, да. Но на самом деле фильм настолько...
Это его любимое занятие, спойлерство, да, Антон?
Неправда. Фильм настолько прекрасен, что спойлер не испортит удовольствие от просмотра, я в этом уверен. Фильм завершается тем...
А где муж ушел?
Что... Нет, с мужем все в порядке. Наконец она...
Рожает.
Она рожает, совершенно верно. Она рожает и...
Называет в честь обидчика.
Происходит дело... Вы никто не угадываете. Значит, дело происходит... зимой, ужас, невозможно до больницы добраться. В общем,
помогает вот тот вот.
Помогает, совершенно верно. Представитель колхоза. Но это не финал.
Ребенок.
И затем отмечает месяц, первый месяц ребенка. Приходит вся деревня, приходит представитель колхоза, и наконец-то...
И малыш похож на него.
Они... Нет, ничего подобного.
Ну, естественно, он похож. Судя по всему, он похож, потому что все похожи в какой-то степени.
И они, наконец, празднуют примирение. Но в эту секунду в дверь стучится полиция. И говорит, знаете... Ваше дело дошло, наконец, до инстанции, и вот, наконец, справедливость восторжествовала. И этого несчастного представителя колхоза вяжут и ведут в тюрьму. На этом, собственно говоря, эта история.
И немая сцена.
Да, немая сцена, совершенно верно. Крупный план гонки этой героини. Мы видим ее лицо, совершенно растерянное, потому что это неожиданный для нее
вообще
самый
несправедливость.
Финал. Да.
Надо вообще запретить законом снимать такие фильмы, я считаю.
Да, ты считаешь?
Вот нет, запретить просто законом. Или не показывать. Только в Китае.
Это приговор системе.
Да, и пусть снимают очень... в Китае, и там показывают такие фильмы.
А в нашей стране, где судебная система работает хорошо, и где таких недоразумений не случается, никогда не случится.
Особенно с парковщиками, консьержками и
охранниками. Да, знаешь, можно этот список так долго продолжать, что даже, наверное, и не стоит это делать. Ну вот случилось поразительное. То, что на самом деле не только внешнюю, но и внутреннюю красоту и этой прекрасной актрисы, актрисы Гонг Ли и этой героини оценили по достоинству... что значит оценили по достоинству? Там, на Венецианском фестивале. Люди обалдели, на самом деле. От этого
хамство просто. Плевок в лицо.
Да-да-да. И они настолько обалдели, что главный приз достался этому фильму при абсолютной овации. Это было совершенно бесспорное лидерство. И, собственно, с... этого момента уже вот признанным классиком все еще, в общем, молодой режиссер Джан Имоу и считается.
Вот такая у нас дзю. Одна из дзю династии.
Так что...
Это 92-й год, я напомню.
92-й год.
А сейчас на скидку, наверное, не вспомните, коллеги, кто был конкурентом в Венеции.
Сейчас не вспомним.
Потому что были приличные.
Надо посмотреть. Это было, на самом деле, очень...
Ну, такая борьба была, видимо, не шуточная.
Борьба была не шуточной. И, наверное, поскольку наша программа, ну, как бы в этот раз особенно такая просветительская, я еще раз назову те замечательные ранние фильмы Джана Иму, любой из которых найдя, вы увидите, кстати говоря, я ту же самую Гонг Ли, и увидите вот истинно высокое качество эталонного китайского, да и вообще не только китайского, просто эталонного кино. Это «Красный Гаолян», о котором сказал Стас, действительно потрясающая дебютная картина. Это фильм «Дзюдоу», и это совершенно замечательный фильм «Зажги красный фонарь».
Великая сотня 20 века.
Ну, совсем мало времени, да, остается до завершения. Напомню, Антон Долин и Стас Тыркин у нас в гостях. Мы обсуждаем фильм Джана Имоу
«История Квизю». Да, да. Я вспоминаю историю, если Дрю Берримор женится, выйдет замуж за Костю Дзю, получится Дрю Дзю.
Это история Осекляченной, которая любила, да не ушла замуж. Потому что гордая была.
Кстати говоря, действительно, на историю Осекляченной, что-то сегодня семейство Михалкова не дает нам покоя, на историю Осекляченной фильм... История Квидзю очень похожа, хотя, с моей скромной точки зрения, он гораздо сильнее и лучше. Хотя это та же самая история. История очень простой женщины.
Правда, она замужем все-таки была, да. И не хромала.
Да, но зато она была очень тяжело беременна. Вот, это в какой-то степени искупает
отсутствие хромоногости.
Да. Вот если, кстати, говорить в целом о китайском кинематографе, у нас вот несколько вопросов, которые пришли на наш сайт. Так, коротенько, а как вам китайский специалист? Эффекты. Что вы думаете по этому поводу? Ну так, совсем.
Это вопрос серьезный.
Ну, это интересует наши слушатели.
Поэтому... Ну что ж, китайские спецэффекты вещь хорошая, хотя мне больше нравятся китайские фильмы, в которых они обходятся без спецэффектов, вроде того фильма, о котором мы сегодня говорим. Но вообще-то говоря, мне кажется, что то, чего добился тот же самый Джан Эмоу в фильме «Герой», это поразительно.
Это 100% спецэффекты.
Это поразительно, да, это действительно спецэффекты. Знаете, чем интересны китайские спецэффекты? Всю эту технику с летающими людьми, которые друг с другом дерутся мечами, руками и ногами, они придумали, когда еще никаких компьютеров у них не было. Это все люди были подвешены на веревках.
Это же целый жанр.
Ну, вот эти все крадущиеся тигры, драконы,
с огромной традицией.
Да. Что интересно, то, что они сейчас на компьютере рисуют, чтобы они летали. А рисуют они их все так же, как будто бы они на веревочках летают. То есть в такой же позе, тоже подвешенные, они все это делают. Но опять же, вот Джан Эмоу, как режиссер очень большой, по-моему, с гораздо большим успехом справился с этим жанром, чем тот же самый «Англис» в фильме «Крадущийся тигр, невидимый дракон».
Это я не согласен, я считаю, что «Англис» тоже прекрасный фильм. И ну, у него там тоже было минимальное количество спецэффектов, там люди были веревки. Привязаны на веревках, да.
И еще вот такой вопрос. Китайские и японские кинематографисты давно сотрудничают, спрашивают нас, и часто вижу японских актеров в китайских фильмах, и наоборот, что-нибудь об этом, вот, просим нас сказать.
Ну, я бы не отличила.
Нет, не так уж. Отличить их можно, это знак глобализации, это только последние годы происходит, когда действительно появляются... время от времени японские актеры. Но сразу скажу, что Такеши Канишира...
Чисто бизнес, как говорится, да?
Да, Такеши Канишира, человек с японской фамилией и именем, он наполовину китаец, он снимается много в китайском кино, у того же Джан Эмоу снимался. И сейчас замечательный, на мой взгляд, фильм «Битва у Красной Скалы» Джона Ву, который идет в относительно широком российском прокате, если, конечно, его не подрезали каникулы строгого режима. Вот. Там вы можете увидеть Такеши Канишира и Тони Люна, двух прекрасных японско-китайских артистов в главных ролях. Но я как раз хотел бы сегодня призвать наших слушателей совершенно к другому, чтобы все эти китайские спецэффекты, красивости и драки не застили им глаза, чтобы они, если у них будет физически такая возможность, добрались до вот ядра этого мясистого ореха и скорлупу куда-то отбросили и нашли самое вкусное. А вот эти фильмы, о которых мы говорим, например, ранние фильмы прекрасного режиссера Джана Эмоу, это и есть самое вкусное, самое лучшее. По-моему, на мой взгляд, совершенно вот сейчас... сколько там уже лет прошло, уже почти два десятилетия с того момента, как начали прославлять китайский режиссер, абсолютно все это не потеряло своего очарования, как тебе кажется?
Абсолютно, я считаю, что это очень актуальная эстетика и так далее. То, что он все-таки к ней сейчас будет так или иначе возвращаться.
Благодаря братьям Коэнам.
Да, но все-таки это в любом случае будет про деревню.
Так это что все в китайскую деревню, немедленно. Самое интересное.
А если кто-то скажет, а почему мы должны про китайскую деревню смотреть?
Никто
никому
ничего не должен.
А наша деревня?
Я а наша деревня, если идет фильм с Маратом Башаровым по Первому каналу, вот пусть смотрят.
Знаете, я с большим удовольствием посмотрел бы фильм про русскую деревню, снятый человеком такого уровня, как... Джан Иму, но боюсь, что еще много лет мы...
Что... Когда это было?
Вот с тех пор никто как бы снял. До такого уровня и не
и поднялся. И не, как бы, как сказать, кинематограф как таковой не был самой сильной чертой таланта Шукшина все-таки при всем уважении. А эти ребята, они кинематографист по определению. Там был все-таки кинематограф сценарный, литературный больше.
Да, это правда. Конечно, найти ту поразительную визуальную красоту без украшательства, но настоящую красоту, подлинную, как те краски вот в мастерской красильщика, как в фильме «Джудоу» мы можем видеть, найти это в... возможно, унылым и стертым, как любой советский социалистический...
Не пошлым при этом?
Да, совершенно верно.
Дикая красота, но при этом абсолютно ничто не колет глаз, а все только лишь его ублажает.
Несмотря художники, на потому что художники, а
и
не...
операторы.
Да, и операторы.
Ну что ж, великолепная беседа. Будет даже как-то отпускать. Может, еще расскажете?
Не на недельку, я так понимаю, да?
Да, мы прощаемся на большее время, потому что я через неделю...
Опять Венецианский фестиваль.
Как и Стас, мы будем оба в Венеции, и я обязательно буду выходить по телефону в эфир. А может быть, когда фестиваль закончится, мы опять, может, вдвоем даже сюда придем и про результаты вам с удовольствием расскажем.
Потому что я уеду в Сан-Себастьян.
А, ну, значит, Стас нам будет по телефону про Сан-Себастьян рассказывать.
Не надо, мы тут без отпуска сидим, не надо.
У так и вы без отпуска с одного фестиваля на другой.
Не надо рассказывать, я ездил по этим фестивалям.
Первый фильм начинается в 8.30 утра, а последний фильм
в 12,
10-12 вечера.
Ну, я надеюсь, на этих фестивалях не такой алкоголизм тотальный, как на наших кинотавров.
Или там потому что фильмы показывают, а не...
Здоровья вам, товарищи кинокритики.
Спасибо.
И вам того же.